Я хочу сегодня поговорить о наших недельных главах. То есть у нас есть такая очень удивительная глава Хаесоро. Но уроки они актуальны всегда. Это же прямо касается следующих глав. Если мы немножко вдумаемся, то, что мы читали и читаем, то мы видим, что наш родоначальник нашего рода Авраам, он имел учеников, достойных учеников. Когда мы пришли в Эрец-Исраэль, взяли с собой Небеша Шаасу Бахаран, как пишет Раши, души, которые сделали в Харане, как пишет Раши, что Авраам принимает геров, мужчин, а Сара женщин, их подчинили Торе, Торе, как пишет Ункулус. То же самое в Эрец-Исраэль, были ученики, когда Авраам пошел воевать с четырьмя царями, взял с собой учеников. И вот тут есть такая очень странная вещь. Что эти ученики были ученики достойные Авраама, это не были, то есть там, Всевышний открылся Аврааму Белой Мамре, что-то же почему Мамре, он его посоветовал Аврааму сделать обрезание. То есть это были люди, которых Тора, их имена называют в Торе. Вот тут происходит такой некоторый переломный в ситуации, когда вдруг, когда дело доходит до того, что надо женить Ицхака, Авраам вызывает Элиэзера. Элиэзер был великим мудрецом Торы. Сказано, что он Мошель Бахоле Шерло. Он властвовал над всеми приобретениями Авраама, имеется в виду, в первую очередь, духовные приобретения. И он заклинает его, что не взял ни в коем случае жену для сына из дочерей Кнаана, среди которых они живут. Ну, давайте просто поймем, о чем идет речь. Пускай представим себе это. Ну, это понятно, что если Дамаск Элиэзер был величайшим мудрецом Торы, и, как вы видите, был преданным рабом Авраама, он бы не искал Ицхаку что-то такое, как по-русски, непотребное, а только очень потребное. Ну, дочери его учеников, может быть, дочери Элиэзера самого, которая была дочь, которая так называется Батламит Хохем, то есть дочка вот мудреца Торы. И вдруг Авраам заклинает его не брать для Ицхака невесту из сыновей Кнаана, включая и самого Элиэзера, а вот пойти в семью Авраама, кому идти? Мы наблюдали там дальше и Бетуэля, и Лавана, и дом был полон идолов. Элиэзера пытались отравить, как говорят наши мудрецы. Поэтому Бетуэль забран из этого мира, пытались мешать с товарищем Лаваном. Мы знакомы в следующих главах, как он пытался всячески обобрать Якова, и дом у него было идолы, то, что Рахель пыталась его спасти от этих идолов. Куда посылает Авраам Демезек Элиэзер? Это вещь поразительная. И почему? Под боком есть хорошие ученики. Хорошие достойные ученики. Это вопрос не мой. Вопрос задают величайшие ранние комментаторы, Рамбан, Ран, Рабин Нисим, другие комментаторы. Вещь очень такая, просто, вещь просто поразительная, если вдуматься в это. Они говорят очень такую ёмкую вещь. Ёмкую вещь, которую надо задуматься, и это переварить, понять, как это к нас касается. То есть, что недостаток Кнана был не просто то, что он был проклят. Оказывается, что Орур Кнан, это Пашат Ноах, он был проклят. А это было место очень дурных душевных качеств. Тяги к разврату, к низменным удовольствиям и все прочее. Ну, это все не так просто. Тягу Лавана к деньгам мы видим дальше тоже. Он не был таким бессеребренником, которому не важны деньги. Однако тут есть тонкое различие, есть... Потом есть опять, напишет Гонна Вильна, есть тяга к плотским удовольствиям, а другой тяга к деньгам. Это вещь веля более духовная. Это тяга к власти, к силе, это не тяга животное. У животного нет никакого отношения к деньгам, к богатству и власти. Так говорят Рамбан и Ран, что дурные душевные качества, они передаются по наследству, из поколения в поколение, качества дурные, связанные с мировоззрением, они по наследству не передаются. Касается вещей, знаете, есть тонкая грань, когда по-русски она трудно объяснить, наверное, русская она не ощущается. То есть, когда мы говорим душевные качества, это есть, на святом языке есть понятие нешама, руах и нефеш. То есть, нефеш это часть, говорится, не как общее понятие нефеш, а как частное понятие нефеш. Имеется в виду та часть человеческой души, которая связана с телом. Часто пользуется понятием животная душа. Не совсем правильно, потому что у человека даже его самая низкая, его часть его души, она не животное. Даже самая низкая. На другом шейном уровне. Но это тоже связано с печенью, связано с управлением материального мира человека. И то, что касается порчи на этом уровне души, это то, что связано с телом, и это передается по наследству. То, что касается более высокого уровня души, называется нешама и руах, там порча, она духовная, она не связана никак с телом, поэтому по наследству не передается. Поэтому ту порчу, которая была у семьи Авраама в Харане, этой порчи Авраам не боялся. Хотя это, мягко говоря, непонятно. По еще одной причине. Хафец Хаим пишет в книге Хафец Хаим, где есть семья, которая испорчена мировоззрение еврейского, отдаляться от этого максимально, даже это касается именно шидухим, сватовства, есть там недостатки веры, не связывать себя с такой семьей. А тут мы видим, что что основало Авраама? Именно передача душевных качеств, связанных с телом, передаются поколение в поколение. Ну, это, конечно, можно объяснить, что дом Авраама был настолько полон ясности веры, божественного присутствия, что все, кто ему прилипал, с ним все было ясно. Но что касается душевных качеств, которые по наследству, это не так просто изменить. И тогда передалось по наследству. Теперь давайте просто немножко вдумаемся в эти вещи, как бы, где это касается нас. Касается это нас, во-первых, безусловно, когда мы думаем, что называется, о жизни себя, своих детей и то же самое самого себя, что выбирать. И вот мы не можем позволить себе выбирать только по принципу хороших душевных качеств, что мы не дом Авраама, и все остальные проблемы мировоззрения, они, естественно, сами себе устроятся. Но когда, поэтому мы бесспорно должны тщательно проверять, является ли же претендент на то, чтобы быть частью нашей семьи, не принесем мы в дом что-нибудь такое, что у нас нет сил ни Авраама, ни Исхака, ни Якова это исправить. А кроме того, это точно то, чего они боялись, и нам надо бояться. Если замечательно, так сказать, такое. Авраам Лапиан, такой великий человек, наш Гех Квархасидим, он был где-то в последнем поколении, в истории открытия Ильяу, еще в молодости. Не было, он жил в Разисройле, это было еще с ним в молодости. Известная история, сейчас не верю рассказывать, он был очень большим человеком. Он как-то искал жениха на своей дочери, он просил молодого человека, который у него и его душевные качества хорошие, они в нем, не, он их обрел не в силу тяжкой работы над собой, дались у него естественно. Естественно. Я объясню. Если это ситуация, когда человек, он, не дай Бог, есть проблема психическая. Но сегодня, слава Богу, есть лекарства, и многие вещи можно сказать, исправить, быть в форме, то, что называется. Но надо, когда мы говорим о шедухим, надо безусловно бояться. Иногда человек есть такой стресс, что какие-то таблетки не помогут. Как известно. Нечто подобное душевное качество человека. Он работал над собой и все прочее. Вопрос. Он зло в себе искоренил до конца. Или просто держит себя в руках. Держит все прекрасно в руках. Но это прекрасно может, так сказать, отказать. Жизнь полна перипетий, испытаний. Ведь, короче говоря, мы хотим сейчас понять, что выходит из нашей недельной главы и нашей, и следующих, когда и Исхак, и Ривка послали Якова искать себе жен в доме Бетуэля, в доме Лавана. Вот та же тема. Искать хорошие душевные качества. Я поставлю один вопрос. Очевидно то, что очень важно для Шидухим. Это, наверное, важно каждому из нас само по себе тоже. Не только какую пару он ищет для себя, или своей дочери, или сыну, а каким является он сам. Я вам скажу одну вещь. Для человека, который занимается Шидухим, для себя или для других, для себя или своих детей, он молится, чтобы какая была, чтобы была подходящая пара для него, достойная во всех отношениях, и для его сына, и для его дочери, чтобы все было, сказать, самым лучшим образом. Я немножко поставлю такой некрасивый вопрос. А сам он достоин? Кто-то хочет этого, чтобы была такая достойная пара. Поэтому хорошо помолиться о себе, чтобы он тоже был достойной парой. Мы хотим, мы думаем, какую пару искать, пару искать, хорошие душевные качества, безусловно, в наше время. Для нас Аллаха и Хафец Хаим опасаться, когда есть неясное еврейское мировоззрение. Это не так просто. Ты должен ценное еврейское мировоззрение основано, но человек знает и живет с 13 основами веры. У человека есть доверие к мудрецам, которые верят в истинной Торы, письменной, устной, все, что мы получили, это, все эти, этим еще не хватает, то это есть над чем работать, есть что исправлять, и это болезнь. Если просто привести пример из медицины, органа, на котором зависит жизнь человека. Это же называется «Эвершин шемат луябо». Так вот, я хочу просто сказать одну вещь. Наша глава учит нас важность душевных качеств. Но не только у того, на ком мы хотим жениться и выйти замуж, и выйти замуж наших детей, но и самих себя. Вопрос такой. Тут наша глава как бы нам говорит по поместению Рамбана и Рана, что придется по наследству. Так что нам делать? Что нам делать? Можем искать кого-то, у кого наследство получше. А мы уж такие, как мы есть. Казалось бы. Как по-русски горбатого могила исправить. Я хочу сказать одну вещь. Наша глава учит нас полностью противоположно. Мы уже коснулись немножко того, это приводит Раши, это известные слова наших мудрецов, что Дамесек Элиэзер, он очень хотел выдать свою дочь за Ицхака. Казалось бы, ближайший ученик Авраама, который даже был внешне похожим в силу того, что он был учеником его, получил от него Тору, он внешне стал его копией. Он властвовал над всей Торой Авраама. Казалось бы, лучшей пары нет на Ицхака. Точно, понимаете, надо лишь просто почувствовать эти вещи. Сказали наши мудрецы, что «Яфаси хат авде авот» был как бы красиво, беседа рабов отцов, праотцов, больше, чем Тора их сыновей. Потому что о том, как Элиэзер сватал Ривку для Ицхака, написана огромная глава. А величайшие разделы Торы написаны буквально намеками, нескольких буквах и так далее. То есть, давайте просто поймем, величие Торы Дамеска Лезеров такое, что даже его беседа, его поступки, как он сватал Ривку, это стало частью Пятикнижия. Он не просто книгу написал на темы Торы, его то, как он вел себя в отношении сватовства Ривки, это стало частью письменной Торы. Это у нас нет представления, что это значит, по большому счету. И тут есть очень такая интересная вещь. Есть значит, в 24 главе, в 5 стихе сказано в Йоймер Эйлав Гэвид Улай Лосо Ивеа Ишала Лехет. То есть одну секундочку. Есть тут, это рассказывается дважды. То, что Авраам сказал Элиэзеру, а дальше то, что Элиэзер пересказал Бетуэлю, его семье. Вот в первом раз написано, когда Элиэзер сказал, услышал эту клятву от Авраама, спросил его, может быть, улай, не получится. Вернуть его туда или нет. Там есть улай, может быть, с вавом. А когда приводится второй раз, в 24 главе стих 39, он рассказывает о семье Ривки. Воймер Эладуни, улай лотилеха иша ахарай. Может быть, эта женщина, она не пойдет. То есть девушка из семьи Бетуэля не захочет пойти к Ицхаку. Тут написано «Улай без вава». Если считать «Улай без вава», как «Алеф ламед юд», то почитается как «Элай». Почему написано так? Раши это объясняет. Пишет Раши здесь, что была бы с дочью Элиэзера. Он искал все время, как вылить ее замуж за Ицхака. И поэтому тут это есть намек здесь, Элай, у него место Улай, Элай. Что если она не пойдет, девушка из дома Бетуэля, так я наоборот, очень хорошо. Так Ицхак может жениться на моей дочери. Это есть намек такой. И когда Авраам услышал эту идею от Элиэзера, он сказал, «Бни Борух, это Орур». Мой сын, он благословленный, а ты проклят. Эйн ору мидабег бе борух. Не может проклятый прилепиться к благословленному. Вроде бы тут Авраам закрыл Дамесеку Элиэзеру врата. А с другой стороны, наши мудрецы говорят, удивительную вещь, что в силу того, как тщательно и цельно исполнил свое задание Элиэзер, он вышел из проклятия Кнаана и стал тоже Борух, благословленный. Не помогло его дочери, но он сам вышел из этой категории. Я тут вижу для себя очень большой Петах тиква, врата надежды. То есть Есть разные объяснения, почему это произошло. Я скажу, так я это понимаю. Когда человек, у него есть собственные желания, когда касается его этого, того, когда посылают. Вот посылает его Авраам сосватать невесту для Ицхака. Что, о чем мечтает Элиезер? Чтобы не исполнилось это послание его, а наоборот, чтобы его дочь вышла замуж за Ицхака. То есть, я бы сказал так, даже если бы он уже полностью отчаялся исполнить свой замысел, уже его Авраам уже отторгнул, его этот щедух отторгнул. Но исполнить поручение Авраама, которое так противоречит его собственному замыслу, цельно и хорошо, это легко только ангелам. Только ангелам. И когда мы видим, как тщательно, как самоотверженно исполняет Дамесек Элиезер это поручение Авраама, видим, как его собственные потребности, собственные желания совершенно сошли на нет. Он полностью подчинил себя учителю Аврааму и исполнил это его поручение самым лучшим образом, как только можно. Понимаете, так как мы представили себе человека, даже самого большого праведного, но это хотя бы, это вот обида, это боль, что его дочь его отвергли, она бы хотя бы, хоть немножко бы, ну, Элиезер пошел бы, но уже, я бы сказал так, не с тем желанием, не с тем самоотвержением, не с молитвой, как сделать самым лучшим образом. Я думаю, что я сейчас ни для кого ничего нового не говорю. Это очень очевидно. Другой просто не пошел бы. Он пошел. Но не пошел бы, так сказать, когда русские сдули в кармане. Пошел бы. А не исполнять цельно то, что говорит ему Авраам. Прошу прощения за выражение. И когда человек перебаривает свою традициозность, тут есть выход из-под власти дурных душевных качеств. Тут есть освобождение от власти дурных душевных качеств. Это выход из проклятия благословения. То есть мы здесь видим, что да, даже проклятый Кнаан, когда он обрел Тору, но Торы этого мало. То есть Элиезер искал возможность его дочь за Ицхака, он уже был полон Торы. Тут этого было мало. Но когда это его Тора, она сделала его абсолютно прямым. Живет без традиционности, живет. В этом есть выход из проклятия благословения. Я хочу, так сказать, дать себе и другим шанс. Вообще-то говоря, хорошие душевные качества они не являются монополией еврейского народа. Они есть также у народа мира тоже. Об этом можно много говорить. Как-то был просто... Был так просто удивлен. Ехал на маршрутном такси, там какая-то очень шумно, очень ругал водителя, непонятно за что. Не за что было его ругать. Я просто поразился, как этот водитель спокойно, учтиво разговаривал с ней. Потом я понял, что водитель этот раб, даже не еврей. тут я увидел то, что пишет Вильнский Гаон, что ну, вообще это хорошее душевное качество, это не является монополией еврейского народа. Не является. Однако при всем при этом есть у нас наследие. Есть наследие Авраама, Ицхака, Якова. Наследие, которое действительно было с отобранными душевными качествами, то, что пишет Рамбан. Поэтому у нас есть внутренние силы исправить наши душевные качества. Более того, есть у нас великая сила Торы, как в смысле изучения, так и исполнения. Это большой огонь, который из нас может изжить из нас все зло. Все зло. Есть у нас в Торе та прямота, когда мы глубоко и серьезно занимаемся Торой, чтобы ради нее самой постичь истинность, мы обретаем прямоту. Когда человек обретает прямоту, он начинает видеть, что его из этой прямоты тянет в сторону. Понимаете, когда человек, у него нет Торы, он Торы не впитал в себя, то все его душевные качества кажутся совершенно идеальными. Я так хочу, значит, это самое лучшее, что может быть. А правильное самое тогда. Когда человек обретает Тору, он учится видеть, где его тянет доброе начало, а где тянет дурное начало. А где, хотя тянет его, в общем-то, доброе начало, но душевные качества его тормозят, не дают ему идти за доброе начало. Я вам скажу одну вещь. Об этом пишет великий ученик Аризаля, Рабхай Витар, в своей книге «Шрек душа». Есть по-русски эта книга. Я эти вещи просто четко проверил на себя. Пишет там Рабхаим Виталий страшную вещь. Говорит, что дурные душевные качества, они напрямую, как правило, не написаны в Торе, как запреты. Почему? Потому что это то, что еще предшествует Торе. У человека нет хороших душевных качеств, он зачастую не в состоянии исполнить Тору, так как его душевные качества не дают ему причинить себя Торе. Эти вещи проверил. Я четко знаю, как иногда какой-то позыв человеческих потребностей, души, низких потребностей, даже человек полностью понимает, что это неправильно, что это нехорошо. Но хочется очень, и эта тяга его побеждает его. То есть мало знания, мало. Есть еще одна вещь, надо уметь бороться. Надо уметь исправлять свои качества, над этим надо работать. Это большого счета одного, это часть уже называется «Абуда мусарит». Это трудно работать над собой, над своими душевными качествами. Надо их понять, надо их увидеть, надо обрести силы с ними бороться, обрести себе Торы, чтобы увидеть эти качества, обрести огонь тоже, чтобы их сжигать, над этим работать. Это, по большому счету, это именно та тема, которая касается мусара. У нас есть возможность вещи исправить. Более того, великий учитель Хазон Иш в своей книге «Мана Битахон», тоже, слава Богу, мы издали ее тремя изданиями по-русски, он подчеркивает, что на чем видит Хазон Иш, можно построить работу над своими душевными качествами, на тщательное исполнение заповедей. То есть я немножко вещи просто объясню, как я это понимаю. Дурные душевные качества всегда, они мешают исполнить заповеди. Доброе начало хочет исполнить волю Творца, а другое начало хочет чего-то другого. Потому что чтобы исполнить волю Творца, необходимо это дурное начало победить. Эти позывы тела, позывы души, низкой души человеческой, перебороть. Человек трудится над тем, чтобы исполнить волю Творца цельно, исполнить закон, как положено. Ему необходимо постоянно трудиться над подавлением в себе дурных душевных качеств. Тогда он, это то, что их исправляет. Просто только еще одна вещь. В этой работе есть одна проблема. Проблема очень принципиальная. Я говорю, как человек, который имеет этот опыт. Человеку легко отчаяться. Почему? Он 10 раз решает, что какие-то уловки от дурного начала, своих дурных душевных качеств, похоти, вожделения, и тому подобное, что вот он решает, что это он от этого отойдет. А через 5 минут она, эта сторона, темная сторона его я, его тянет за собой, побеждает. 1 раз, 2 раза, 10, 100, 1000 и больше. Поэтому самое страшное здесь, человек отчаивается. Человек отчаивается. Тут надо буквально взять себя в руки максимально и не отчаиваться. Да, ты можешь 10 раз, 100 раз свалиться, но есть у тебя потенциал эти качества исправить. То есть тут, знаете, неспроста сказали наши мудрецы, мизагибор, тот, кто является богатырем, Кувешет Яцро, кто-то подавляет, порабощает, подчиняет себе свое дурное начало. Я под дурное начало здесь исключаю также его дурные качества душевные. То есть тут надо быть богатырем для этого. Это не для тряпок занятия. Если быть тряпкой, тут все надо быть богатырем. И у нас есть такой потенциал. Это потенциал, то, что получили наших отцов. Потенциал войны, потенциал борьбы. Хочу просто еще одну вещь, которую я видел в одной книге. В нашей старой книге, не знаю, точно источник этого, но это приводится из древних источников, что кто-то когда-то увидел лицо Моше Рабейну, и говоришь, по лицу видно, что у него изначально было много дурных душевных качеств. Но он всех переборол. Я скажу откровенно, я не очень люблю этот мир, то, что написано. Не совсем очевидно, что сколько это является достоверным. Это приводит даже в этих книгах приводится. Потому что Моше Рабейну достиг того, что у него как будто бы не было тела. Он настолько исправил не только свое душевное качество, но и тело. И поэтому мне странно одна вещь в этом рассказе, что какой-то след все-таки на нем еще остался. Это еще можно было увидеть. Но, однако, давайте просто вещь поймем. У нас есть шанс. У нас есть шанс, и я знаю хорошо, что многие вещи, которые казались мне совершенно невозможными победить в себе еще 25-30 лет тому назад, сегодня я знаю, что для меня эта вещь уже тогда прошла. И это путь для всех нас. Надо выйти из рабства. Мы часто рабы наших дурных привычек, от мелких, так сказать, удовольствий. Мы рабы нашего дурного начала, которое нам говорит, сегодня сделать так, завтра сделать иначе. Другие говорят, нам делать очень большие гадости. У нас есть силы выйти из этого рабства. В Шаббас.